Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. И как всегда по понедельникам мы говорим о семье. Сегодня у нас в гостях Елена Кучеренко и Вадим Прищепа, родители пятерых детей, мама и папа особого солнечного ребенка. Не удивляйтесь, сегодня снова понедельник, мы снова говорим с Еленой и Вадимом. Это вторая часть нашего разговора. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать, что в прошлый понедельник, напомню радиослушателям, у нас уже начался разговор об особых детях. Разговор такой, я бы сказала, в формате «О чем вы хотели, но стеснялись спросить». И сейчас, ну, поскольку часа нам не хватило, мы половины тем просто не успели поднять, мы решили просто продолжить вот сегодня этот разговор. Ну что ж, поехали. Мы говорили о том, как родилась Маша, ребенок с синдромом Дауна, как говорят, солнечный ребенок. Как к этому относились родители, если хотите это услышать, пожалуйста, послушайте прошлую передачу. Вот. А сейчас я хотела бы продолжить. И вот на каком месте. Я знаю, Елена и Вадим, что Маша в какой-то момент пошла в воскресную школу.
Да, пошла она в воскресную школу нашего храма.
Хотела спросить, были ли какие-то проблемы с этим связаны? Вот, были ли проблемы с тем, ну, как люди отнеслись, что Маша пошла в воскресную школу? Были ли у самой Маши проблемы?
У нас проблем не было, потому что, в принципе, это наш храм, при котором Маша родилась, и ее знали. В принципе, изначально предполагалось, что она пойдет в эту воскресную школу с момента рождения. Я помню, что один из старших педагогов, как только Маша родилась, священник нашего храма, как только Маша родилась, как только вот стало ясно, что у него синдром Дауна, как только он это узнал, он подошел ко мне и сказал, говорит, я тебе обещаю, твоя Маша пойдет в воскресную школу. Было вот так вот сказано. И, в принципе, так как все девчонки старшие ее закончили, а кто-то еще продолжает учиться, лично у нас не было никаких проблем. Ни у Маши не было проблем. Она прекрасно, кстати, удивительно, ребенок с синдромом Дауна. И на тот момент еще не было даже 3 лет. Вот она пошла осенью. Она высиживает занятия, любит творчество, любит музыку. Понятно, что ее сопровождает одна там из сестер, которая в эту же группу ходит. У нее проблем нет. Но вот тут мне сразу бы, не теряя времени, хотелось перейти вот к чему. Когда у нас вот это вот все случилось, я поделилась радостью, значит, в одной из статей своих, что вот наш ребенок пошел в воскресную школу. Я волновалась, хотя я, конечно, волновалась, потому что это был такой первый шаг во взрослую жизнь. И поделилась просто этой радостью, и как у нас все хорошо, как у нас все прекрасно, значит, вот в церкви, в храмах, в воскресных школах, что вот берут таких детей, никаких вопросов, никаких проблем не возникает. И к моему огромному удивлению, в комментариях к этой статье вдруг, значит, появились мамы таких детей особых, не только с синдромом Дауна, там с другими диагнозами, с аутизмом, там еще какие-то ДЦП, и которые вдруг к моему шоку огромному начали писать, говорит, а моего ребенка не взяли в воскресную школу слабослышащего там, например. А нам сказали выйти из храма, потому что мой ребенок мешает. А нас тоже не взяли в воскресную школу. А нам запретили ходить в воскресную школу. А нам такого наговорили, что мы вообще теперь боимся прийти в храм. И для меня это было на самом деле откровением, потому что даже до рождения Маши у нас в воскресной школе всегда были особые дети. Там девочка была с умственной отсталостью, она и есть. У нас закончил школу мальчик со спинобифидо. Это вот опорный диагноз. У педагога в воскресной школе, она сейчас пришла в другую воскресную школу, у нее сын с синдромом Дауна. То есть для нас никогда вообще даже вопроса такого не стояло, что какой-то ребенок или человек с особенностями развития может вдруг по этой причине не быть принятым в воскресную школу. И тогда появилась там в комментариях еще одна женщина, моя знакомая, которая сказала, Лена, говорит, ну в вашей школе воскресные вас все знают. А не хотите ли попробовать сделать такое журналистское расследование? Обзвонить воскресные школы храмов и попросить взять вот ребенка с синдромом Дауна вот туда, где вас не знают. и посмотрите, что из этого получится. И тогда вот был после этого материал. Да, был материал такой немаленький. Значит, действительно, было это журналистское расследование сделано. Но тут я сразу могу сказать, что, конечно, абсолютное большинство воскресных школ восприняло очень позитивно. Кто-то даже...
То есть, ты звонила, прости, пожалуйста, что перебиваю, ты звонила в воскресные школы и говорила, у меня
методом тыка. Да, я звонила методом тыка храма Москвы и Подмосковья, совершенно даже несмотря, кто там, что там. Это уже потом я по результатам посмотрела, кто там, ну, духовенство, кто настоятель. Просто уже было интересно. А так методом тыка. Я звонила и говорила, здравствуйте, у меня ребенок с синдромом Дауна, можно ему пойти в вашу воскресную школу? И вот абсолютное, конечно, большинство восприняло, ну, большинство, не абсолютно, но большинство восприняло это очень позитивно. Я помню, что, значит, одним из первых я попала в один из храмов Новогиреево и попала на настоятеля. Он сразу как бы представился, что он настоятель. И я говорю, вот, вот так и так, у меня такой ребенок, можно ли к вам? Он говорит, знаете, у нас опыта работы с такими детьми нет. Но вы приходите, и мы постараемся сделать все, чтобы вам и вашему ребенку было у нас комфортно. Вот я сейчас говорю, и у меня на самом деле слезы на глазах, потому что прекрасно, вот когда тебе такое говорят, это, конечно, удивительно. Был очень смешной случай, когда я попала... Значит, в какой-то маленький подмосковный храм я туда позвонила, ответил тоже какой-то мужчина. Я думала, что настоятель. Я говорю, вот так и так, такой ребенок. Да, конечно, приводите, обязательно приводите, вы только приезжайте, мы вас будем ждать. Я говорю, а вы настоятель? Он говорит, нет, я сторож. Я говорю, ну, может быть, мы тогда спросим у настоятеля сначала, потому что как бы, ну, все-таки это такой особый случай. Он говорит, вы знаете, у нас такой батя мировой, он всех собирает, бомжей, кошек, собак по помойкам. Неужели вы думаете, что он не возьмет вашего ребенка? И это было на самом деле... Я говорю, ну, может быть, все-таки... Он говорит, нет, он нам все время говорит, что нужно читать Евангелие. Вот как говорится в Евангелии, так и поступать. И, в общем, тоже это было так очень забавно, но на самом деле это было очень трогательно, потому что если вот сотрудники храма, которые уже знают, какой будет ответ у настоятеля, и уже знает, как в таких отвечать случаях, это на самом деле было очень здорово.
Было... Это очень, да, как-то по-евангельски.
Это по-евангельски, это как бы показывает дух на том приходе, понимаете? Потому что было, кстати, несколько случаев, когда я спросила, и мне говорили сотрудники, сотрудницы воскресной школы, что мы не можем вам ответить, нужно спросить у настоятеля. Я говорю, ну, у меня, в принципе, адекватный совершенно ребенок, она там сидит, она слушает. Нет, мы не можем вам ответить. А в храм можно к вам прийти? Сначала нужно спросить у настоятеля. То есть люди как бы вот они не знали, что сказать в таких случаях. Кто-то вообще пугался откровенно, как будто я там слона привезти им предлагал. Угу. Говорю, мы не знаем, мы не можем брать на себя такую ответственность особого ребенка.
То есть большинство тебе отвечали, да, приводите.
Позитивно,
мы
да,
большинство. Мы все сделаем. Может быть, дело в том, как ты была уверена, прости, пожалуйста, это мое предположение, может быть, глупое. Может быть, дело было в твоем уверенном голосе, потому что ты идешь с Машей по жизни очень радостно и как бы уверена, что тебя везде примут. Вот, может
ты
быть,
знаешь,
в этом
Ань,
какая-то психологическая
кажется...
штука.
Нет, мне, честно говоря, мне кажется, потому что такой же был у меня уверенный голос и там, где мне отказали. Mm-hmm. Вот. Да, но мне кажется, все-таки это больше атмосфера на тех приходах. Я была очень рада, что их большинство оказалось. Потому что тоже были несколько вообще диких совершенно случаев, когда я знаю, что это как бы он представился, что это батюшка. Первый вопрос, у вашего ребенка вообще мозг есть? Я говорю, ну, ага. В общем, я затруднилась ответить, но я как бы это свернула разговор. И в некоторых,
неожиданный вопрос.
Неожиданно. Да. В некоторых отказали. Отказали просто очень вот четко, что нет, мы таких детей не берем. Я говорю, спокойный ребенок, хороший. Нет, мы таких детей не берем.
А какие-то вот. Обоснования были?
Значит, самое обоснование частое отказов, то, что они такую ответственность на себя брать не могут, и у них воскресная школа образователь, но это хотя это не гимназии были, обычные воскресные школы, что там преподают, а ребенок с умственной отсталостью познавать вот такие вот предметы не может. Хотя там, в принципе, я знаю, что в воскресных школах там для малышей там творчество и все. Я спрашивала, есть ли занятия для вот такого возраста. Они говорят, да, есть, но мы вашего ребенка не возьмем. Мы с диагнозами ребенка не берем. Тоже я потом позвонила, тоже в одном из храмов попала я на батюшку одного, он согласился сразу очень, вот, это было где-то уже ближе к концу, согласился с большим энтузиазмом, а я уже вот с этим вот опытом общения, то, что такие дети могут помешать, как мне говорили, что с ними не справятся, там еще что-то, я ему спросила, а вы как бы берете на себя ответственность, вы вот, ну, не боитесь? Он говорит, слушайте, говорит, мы уже взяли на себя еще большую ответственность, мы взяли на себя ответственность за души людей. Уж какая ответственность может быть больше? Больной ребенок, ну что, он говорит, если, говорит, наша школа, а в принципе это первая задача воскресной школы храмов, это открыть детям Христа, открыть людям Христа, показать Христа и его любовь. Чем может помешать больной ребенок? И вот он мне вот это все говорил, и было действительно уже как бы, это был даже был финал моей статьи, потому что... Но тут уже больше, чем он сказал, уже и ничего не скажешь. Чем может помешать? Вот мы должны показывать детям, как нужно относиться к ближним, как нужно относиться к Богу, как нужно относиться к жизни. И если при этом вдруг мы отправим больного ребенка, прокоим, то смысл вот этого всего, что мы делаем, это просто будет ложь и лицемерие. И вот он говорит, да, говорит, конечно, приводите. Говорит, неужели, говорит, ну не может ребенок, допустим, церковно-славянский учить. Ну я что, с ним чай не могу попить? Я что, с ним песню не могу спеть? Я что, с ним в храм не могу зайти? Ну что-то ты же, он что, с нами просто не может на улице быть, если он в инвалидной коляске лежачий? Он что, не может с нами просто быть? И вот, собственно, вот это как бы для меня была уже финальная точка. Вот это у моего расследования журналистского.
Я, знаешь, вспомнила такой эпизод. Я расскажу, он менее драматичный, но я преподаю журналистику в международном лагере. Вот. И у нас есть такие кафедры, на которые, ну, как бы вообще мы должны занимать подростков. У нас есть кафедры, они... 3 часа в день там ходят на эти кафедры, снимают фильмы, рисуют картины, там, не знаю, делают журналы, фотографируют, ставят спектакли. И есть кафедры с очень высоким рейтингом, вернее, как, не рейтингом, я неправильно сказала слово, кастингом, да, с кастингом. Вот, то есть на эти кафедры, например, не могут попасть мелкие детки, а их тоже нужно, с ними тоже нужно заниматься, да. И вот они так, помытарившись по кафедрам, грустно приходят ко мне на кафедру журналистики и говорят, Ань, ну, будем журналистами. И тогда я говорю, отлично, я понимаю, что они не умеют даже писать толком, да. Говорят, отлично, значит, берем чашку чая, кладем ноги на стол. Вот вы уже почти журналист. Ну, теперь вот идите, сходите, там, опросите вот там такого, чтобы возьмите у него мини-интервью, там, не знаю, на тему, что такое хорошо, что такое плохо. Вот твой ответ, вот финал твоей статьи о том, что почему с особым ребенком нельзя чаю попить, нельзя просто погулять с ним, да, принести ему такую радость. У меня просто напомнило этот эпизод.
Ну да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами Елена Кучеренко и Вадим Прищепа, родители 5 детей, мама и папа особого солнечного ребенка Маши. Мы говорим о всяких трудностях, которые встречаются на этом пути. Вот, Вадим, у меня к тебе вопрос. Вот когда Елена рассказывает о том, как... ей отказывали. Вот, ну, ты как мужчина, да, такой защитник семьи. Вот какие чувства ты испытываешь при этом, вот, только честно?
Ну, чувства, конечно, странные, учитывая, где отказывают, да. Хотя, в принципе, наше общество очень разное, светское общество, и там к отказам, в общем-то, не привыкать. Но когда это происходит... у нас в церкви, да, когда мы понимаем, что мы все христиане, и когда вот получаются такие отказы, ну, с человеческой точки зрения, с обычной точки зрения, конечно, это можно объяснить и можно понять. Особенно, ну, я всегда в таких случаях вспоминаю наши первые эмоции и когда мысли, Маша когда родилась. Родилась Маша. Мы тоже это не могли принять. Для нас тоже это был шок. И для этих людей, которые, ну, может быть, ну, каким-то образом не связаны, да, постоянно с такими детьми, для них это тоже шок. Для них это тоже, ну, им необходимо как-то прийти в себя. И первая реакция, естественно, либо отказ, либо хотя бы какой-то разговор об ответственности, который они не могут взять. Поэтому, в принципе, это можно объяснить. Хотя, конечно, ты думаешь, что... И хочешь думать, что все-таки как христианин должен быть готов уже к этому. Вот, Аня, и понимать, как на это реагировать.
Ты знаешь, я хотела бы сейчас немножко добавить. Вот просто я когда обзванивала, и мне когда вот это вот все говорили, лично у меня, как у матери, негативных эмоций не было, потому что мы были пристроены в воскресную школу. Я понимала, что я звоню не как мать, а как...
как журналист.
Журналист, да. Но при этом вот что у меня вызывало ужас, ладно, у меня все нормально. Но вот представь, что звонит мама, которая, допустим, там несколько лет назад, когда она забеременела и узнала, что у нее, у ее ребенка еще не родивший, ну, допустим, вот такая гипотетическая ситуация.
Да, да, да.
Значит, у нее, у ребенка будет синдром Дауна. Отворачивается муж, это нередкая история. Она прям уже сейчас не такая частая, но нередкая, что муж уходит. Бабушки отворачиваются, тоже нередко. Нам стыдно с таким будет внуком. Делай аборт. А женщина идет с этим в храм. Вот она никогда не была, она пришла. Она пришла с этим в храм, она приходит к священнику или приходит к бабушкам, там на кого она попадет. И ей говорят совершенно правильную вещь, что... Ребенка дает Бог, эту жизнь дал Бог, не вам ее прерывать. Вот да. Господь дал вам ребенка, Он даст вам на ребенка. Вот будет зайка, будет и лужайка. Вот и совершенно правильные вещи ей говорят, останавливают женщину от аборта, она остается одна с этим ребенком, допустим, все у нее семья, уже она его рожает, она его растит, может быть, в храм она после этого и не ходит, ну, например. А потом, когда ребенок там доживает до 3-4 лет, она звонит в этот же храм, ей говорят: нет, мы вашего ребенка больного в воскресную школу взять не можем. Мы такую ответственность брать не можем. И вот представь вот чувство вот этой женщины, которой несколько лет назад говорили, что убивать нельзя. А это скажут в любом храме, совершенно любой женщине, и правильно скажут. Но если мы берем на себя ответственность, отговаривая женщину от аборта, мы все в храме, потому что церковь – это все мы, то и дальнейшую судьбу мы тоже должны, ее судьбу должны идти рядом с ней. Мне так кажется. И как можно, отговаривая от аборта, и как бы что и церковь правильно делает, потом не взять такого ребенка в воскресную школу? Это как вообще? Ну, вот я представляю просто вот ее ужас, что это вот звонит вот эта женщина. Как бы ты уже взяла такую глобальную ситуацию. Или просто звонит женщина, которая хочет отдать ребенка в воскресную школу и привезти в храм. И говорит: нет, у нас вот для здоровых. У нас, ну, знаешь, к сожалению, на самом деле, вот с чем я в одной столкнулась в одной воскресной школе, на меня, ну, напрямую не спрашивали, но было очень интересно. Спрашивали там, как часто я молюсь, как я пощусь, как я одеваюсь. Как я там, вот они все подводили к тому, а не за грехи ли у вас родился такой ребенок?
Да ты что?
Вот вся, ну как бы напрямую, но было видно, что на самом деле как бы...
К ну, счастью, то есть они даже... собирали твой анамнез. Анамнез, почему, собственно, да, Маша родилась, да, такой?
Хотя
может,
уже
где-то
даже...
не допостилась, где-то не пришла в храм.
Домолилась, да.
Может, где-то что-то съела. Собирали информацию о внешнем благочестии.
Потому что, в принципе, как у православных... На самом деле, кстати, Ань, ты знаешь, тоже есть... Парадокс очень интересный. Очень тяжело воспринимают рождение этих людей, таких вот детей, церковные люди. Они иногда, это опять же, общаясь, воспринимают те же, вот мы, тяжелее, чем светские совершенно. Потому что у нас как кажется, если мы домолились, допостились, там все сделали, на нас поставлен такой божественный ГОСТ. Все. У нас все должно быть хорошо.
Потому что мы все вот это... ГОСТ, это очень хорошо сказано.
Да, все, у нас все будет прекрасно. И если вдруг что-то из этой схемы выбивается, то, значит, это обязательно должно быть за грехи. Это, у меня есть одна знакомая, она, в принципе, вот такая в определенных кругах известная женщина, она взяла под опеку или усыновила, я точно не знаю, там, ну, в общем, она взяла себе ребенка достаточно уже не маленького и достаточно тяжелого, он лежачий. Но ей нравится ухаживать за лежачими больными. И вот, значит, у нее такой вот усыновленный ребенок. И она рассказывает, как однажды она с ним пришла в какой-то храм. И бабушка какая-то в храме церковной начала ей говорить, что вот, как же ты там нагрешила, что у тебя родился вот такой ребенок. Она говорит, это не родной, это приемный. Это как же надо было нагрешить, чтобы нужно было взять приемного такого ребенка.
О, Господи!
Логика железная.
У людей там, хотя даже на самом деле я с радостью, пока я вот про воскресные школы писала, я с радостью обнаружила один документ 2014 года, там какой-то съезд был по социальной работе, где черным по белому уже написано, что если рождается больной ребенок, там про воскресные школы, рождается больной ребенок, это не за грехи, по крайней мере, это не всегда за грехи.
Официально есть, вас уведомляем, да?
Да, да, там примерно что написано не так. Не надо это говорить. Настоятели, пожалуйста, проводите работу со своими сотрудниками и прихожанами. Не нужно говорить родителям таких детей, что это за грехи. Это на самом деле прекрасный документ. Он действительно, я серьезно говорю, он очень хороший. Там рассказывается, как вообще должна быть организована работа на приходах, какие должны быть условия для инвалидов. Там, я не знаю, пандусы, ну, да. Тактильные иконы, дорожки для слепых, в какие деятельности надо их вовлекать, что в каждой семье должен волонтер быть представлен. Там вообще просто действительно удивительный документ. Я не знаю, насколько он как бы внедрен. Вот тоже было на самом деле интересно. Я потом ради интереса спросила нескольких социальных работников, а знают ли они о существовании этого документа. Они мне ответили, что нет. И знал только один батюшка из далекой провинции, у которого, значит, в том году родился тоже особый ребенок, и он начал искать все, значит, все, включая церковный документ, наткнулся на этот документ и стал у себя на приходе организовывать все, что там написано. Потому что у него родился вот такой ребенок.
Потрясающе. Ну, вообще, я должна сказать, что это даже тема не только особых детей. Вот вы мне это рассказываете. И я думаю, что любое какое-то происшествие в твоей жизни, да, у тебя есть некая страховка. Ты ходишь в храм, ты как бы не ешь мясо в Великий пост.
И все будет хорошо.
Ты читаешь акафист, да, утром и там кафизму вечером, да, и с тобой ничего не должно происходить того, что не должно происходить. То есть любое изъятие из твоей жизни какого-то вот компонента подарочного набора, там, будь то потеря близкого, болезнь ребенка, все что угодно, оно уже сразу воспринимается. Это я про себя говорю, потому что как я свои потери восприняла так. Значит, я что-то такое ужасное сделала, да, что надо было меня, как сейчас еще говорят, вразумить. Вот меня так вразумили. И это, к сожалению, утяжеляет все чувства в разы. И я думаю, что вот если бы проводили работу именно о снятии этого чувства вины чудовищного, да, которое является... Ну, самым, наверное, тяжелым. Да. А если тебе и так тяжело, то, в общем-то, оно может тебя и добить. Вот, то это было бы просто очень здорово.
Хотя, вроде на самом деле, все не так сложно. Вот случилось что-то у человека. Ну, любая история тяжелая. Вот свалился на него вот такой крест. И люди, которые находятся в зоне досягаемости этого человека, просто самое простое и правильное - это поднять этот крест и нести вместе с этим человеком. Собственно, вот это и есть христианство. Друг друга тяготы носите. И да, все. Да. Не надо обличать, не надо обвинять, не надо предполагать, почему это случилось. Взял крест этого человека и понес вместе с ним. Вот, собственно, и все. И большего-то не надо.
Ну, просто это очень сложно. Это очень сложно. Гораздо проще иметь некие определенные правила, по которым... Вот, все объясняется, и ты это по полочкам раскладываешь, и все.
Ну, вот, да, вот я с Вадимом согласна, но у меня на самом деле, я помню свое воцерковление, я сразу всему научилась, как поститься, как молиться. У меня были четки метровые, я выглядела как странница средневековая. Мне казалось, что вот это вот правильно. Вот это есть христианство. Я молилась как-то, как не в себе. там действительно читал, там, и, в общем, все. Нет, на самом деле это было хорошо, это было здорово, я очень люблю вспоминать вот это время, но вот когда у меня родилась Маша, у нас, это сразу вот начать, за что? Вот я сама себе, за что? Я же все делала правильно. Понятно, что там есть за что, по большому-то счету, если вот так вот рассуждать, каждому есть за что. Но Господь, мне кажется, так не рассуждает. Потому что я вот думала, я там читаю вот это, я одеваю, у меня муж алтарник, я пишу статьи православные. В общем, вот, и вот за что вот это вот все. И вот после этого уже начинаешь рассуждать, понимаешь, что оно есть за что, но это не за что, это просто вот для того, чтобы волю Божию от тебе познать и принять.
Ну, мне кажется, чаще всего не за что, а для чего. Потому что мы, допустим, с Машей не понимали, что такое, вообще не знали этого мира, да, таких детей.
И людей, и вообще таких и детей. Людей,
да. Угу. Вот, мы его узнали.
И очень благодарны, на самом деле, мы вот за эти знания, и за это, на самом деле, перевернуло, и вот в нашем случае конкретно, потому что случаи-то бывают очень разные. В нашем случае это, конечно, все сыграло в плюс, потому что, ну, как бы...
Мы боялись этот мир, да.
А
мы
теперь
боялись,
как бы жить Маша. Не так а теперь, страшно.
А теперь мы видим, насколько с Машей жить...
Радостно, классно радостно, с ней жить, да. На самом деле.
Вот. И поэтому я думаю, что не за что, а для чего. Для чего, для чего. И много для чего. Много нам еще надо открывать, потому что мы на самом деле...
Если мы очень, сами не можем без
очень,
опыта.
Очень, да, очень ограничены. Ограничены. И, как правило, не хотим выходить из зоны комфорта, не хотим открывать для себя что-то новое в этом плане. И Господь нам помогает.
Да, хотела на самом деле вот вернуться к вопросу «Зачем и для чего?» в следующей части программы. Не уходите от нас. Сегодня у нас безумно интересный разговор с Еленой Кучеренко и Вадимом Прищепа, родителями 5 детей, мамой и папой особенного солнечного ребенка. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».